Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Идея «Москва. Третий Рим» в русской истории. Сегодня в эфир выходит 24-я передача этого радиоцикла, который готовит и ведет в нашем эфире кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня он завершает разговор о XVIII веке. Как мы уже слышали из прошлых передач, в это время церковь терпит глубокий урон в деле содержания и образования духовенства, и хотя он отчасти компенсируется некоторыми мерами, благодаря которым через век, к концу XIX, в русской церкви созреет самостоятельная научная школа, все же в массе своей духовенство будет отныне обречено на вековое прозябание в заботах о хлебе насущном, а монастырская жизнь будет введена в искусственные рамки государственного обеспечения, и финансовые выгоды, полученные государством от этой реформы, никогда не покроют нанесенного ею нравственного урона, который скажется на всей будущей судьбе Российской империи. Подробнее об этом Илья Сергеевич Вивюрко буквально через 1-2 минуты. Во второй половине часа журналист Елена Смирнова приглашает нас послушать беседу с художником и реставратором Татьяной Ермолинской, которая поделится воспоминаниями о первых годах возрождения храма святителя Николая в Клёниках и его иконописцах.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
В заключение наших передач о XVIII веке зачитаю некоторые места из наследия святителя Тихона Задонского, авторитетнейшего, выдающегося церковного писателя той же самой эпохи, XVIII века. В письмах, которые он составил не как адресованные кому-то лично, а как поучение, и он ими пользовался потом в своей эпистолярной практике, вот в этих письмах есть замечательные места. Прежде всего я хочу взять выдержку из письма, которое называется «По поводу отечественных бедствий». Оно связано с конкретными бедствиями того времени, но я думаю, что имеет поучительное значение для любой такой ситуации. И вот послушаем слова святого. «Видим ныне, христиане, наказующую нас руку Божию. Видим, сколько отечество наше воздыхает и стонет от кровавой с бусурманом войны. Многие падают и уязвляются от иноплеменнического оружия. Матери и отцы по сынах, жены по мужах, братья по братьям, падших или уязвленных плачут. Казна истощается и оскудевает. Люди умоляются. Словом, все отечество невзгоду терпит и смущается. Но к бедствию сему другое, не меньшее бедствие приложилось, язва моровая усилилась, то там, а то инде слышится неблагополучие. Видим вся сия, и воздыхаем, и плачем, терпим наказание. Но надобно от сердца признать, что наша вина есть, и неправда. Надобно, преклонивши головы, признать и исповедаться пред Богом. Тебе, Господи, правда, нам же стыдение лица. Праведен еси, Господи, правы суды Твои, праведен еси, Господи, и несть неправды в Тебе». Он приводит слова из книги Даниила. «Как посмотрим на дела наши, то увидим великий стыд наш и великую пред Богом неправду». И идет перечисление. «Клятву, учиненную пред Богом и святым Его Евангелием, нарушить за шутку ставится у нас. Судебные места, где суд Божий отправляется, торжещем и куплю сделались». Интересно, что взгляд на суд, как суд Божий, это библейский взгляд. И он наследуется христианством еще из Ветхого Завета, что дело судьи – это дело Божие. И поэтому он обязан судить праведно, иначе он извращает не просто земное, а божественное правосудие. «Правда и правосудие с престола своего не зринуты, и вместо того мамона сидит и голос свой издает. К суду без денег не ходи, ничего не сыщешь. Помещику с единого крестьянина взять 5 или 6 рублев в год в Украине, где хлеб дешев, а деньги дороги, за ничто почитается. За малое почитается 3 дня в седмицу на помещика выработать». Помним, что потом Павел пытается ограничить, чтобы только 3 дня работали. «Кроме других работ, с них же подушное берется. Великая неправда и самолюбие», — говорит святитель. «Такими оброками и работами обремененным откуда себе сыскать потребное? Откуда жене, детям и прочим домашним? Откуда хлеб, пищу, одежду, обувь и дом? Когда еще упокоится, яко плод немощный? Как сии от помещиков, другие от судей неправедных, и мздою развращенных стонут, и стенания их во ушеса Божие входят. Подобная неправда в купечестве, в крестьянстве и всяком чину. За малое или за ничто поставляется обмануть, прельстить, чуждое добро похитить, ложе ближнего осквернить, злобу совершать и отмщевать, словом уязвить и клеветою ближнего очернить или погубить. Вот наши дела, вот наше христианство». Говорят иногда, что церковь не обличала пороки, ну, тех же помещиков. Ну вот видим, что обличала, это только не в коня корм. А то, что он выступает здесь не как социальный проповедник, зовущий крестьян к бунту, скажем, мы прекрасно понимаем, что бунт заканчивался только кровью, и все возвращалось на круги своя, да? Но более того, он и купеческое сословие, и крестьянское, потому что все, кто обманывает, кто просто наживается на своем ближнем, даже если и тот, и другой находится на низшем этаже общественного здания, все равно там всегда есть способ как-то подняться повыше. То есть церковь совсем другую занимает позицию, чем какой-то социальный преобразователь или, скажем, народный трибун. И тем не менее, сознание общественных язв было. Не было попытки, как говорит пророк, подложить подлокотник под каждый локоть. Вернее, это тоже было. И мы знаем, что многие льстили и убеждали не только царей, но и всех низших представителей аристократии, что вы все правильно делаете, что все прекрасно, и то, что вы подаете подаяние на церковь, полностью искупает ваши грехи. И, безусловно, такого рода лесть – это вина отдельных священников, отдельных иерархов. Но если мы посмотрим на дело с Божьей точки зрения, а именно с точки зрения того, выполняла ли церковь свое предназначение, то мы увидим, что такой голос, как голос святителя Тихона, он, конечно, был слышнее, чем голос любого льстивого проповедника. И если его не слышали, а кто-то, наверное, слышал, я уже сказал, что мы отнюдь не представляем все в черном цвете, мы просто некую основную логическую линию выводим. А, конечно, были такие дворяне, как Мотовилов, например, то есть их было много. Кто-то слышал, но если кто-то не слышал, то потому что не хотел слышать, а не потому что никто ему ничего не говорил, и он в неведении, в простоте душевной, так сказать, жил и грешил.
Ну, вот такой вот, действительно, вот думаешь, голос увещевания такой, вот он прямо бы из патриарших уст, какой бы он имел, уж там не откажешься, что не слышал, да, если бы это было какое-то патриаршее послание. А поскольку церковь вдовствовала, ну, конечно, были святители такие, они и в истории остались, мы вот имена льстецов не знаем, а святитель Тихон Задонский, почитаемый святой, но все-таки без патриарха.
Да, но из патриарших уст можно себе представить, что такие слова тоже прозвучали бы так, что вызвали бы неудовольствие у многих. Ну, можно вспомнить судьбу святого Иоанна Златоуста.
Конечно. Ну, пусть не такие, но все-таки увещевательная их сила, она была бы, наверное, ну, мне так чисто по-человечески кажется, может, я и не права.
Нет, я как раз подтверждаю, пусть бы они и прозвучали. Просто, может быть, именно потому и не было патриарха, что не хотели слышать таких слов на государственном уровне.
Ну, все равно были же, вот и святитель тот же святой праведный Иоанн Кронштадтский уже много позже.
Конечно.
И они были такими всероссийскими пастырями все равно.
Да, положение патриарха, а имели всероссийское значение.
И духовный авторитет свой, да.
Я хотел еще зачитать небольшой отрывок из святителя Тихона, из его сочинения «Плоть и дух», где он берет такую тему «Богатство и богатый». Почему? Потому что я говорил уже, что богатство было одним из соблазнов Российской империи. Не ее богатство как государство, хотя, конечно, это взаимосвязано, а богатство высших чинов и вообще тех, кто добивался этого богатства, да, оно становилось соблазном легкой, сладкой жизни и увеличения как бы мощности своей. То есть то, что в пределе представлено примером скупого рыцаря, который уже даже не тратит, а только накапливает. Такой тип, конечно, редко встречался. Как правило, умудрялись и накапливать, и тратить. И как относится к этому христианский закон? К сожалению, мне и в наше время приходилось встречать несколько искаженные суждения, что, мол, богатство – это благословение Божие, и важно только лишь не впадать в зависимость от него. Почему я говорю, что искаженное? Потому что здесь совершенно не ясно, что значит зависимость.
Если богатство ты... вообще течет, не прилагайте сердце.
Да, но что значит прилагать сердце? Если, скажем, ты богат и живешь пространно, что называется, какие-то крохи от своего стола уделяешь нищим, не так, как тот богач, при столе которого лежал Лазарь, а все-таки крошки бросаешь, плюшевую мишку купишь там в детский дом, предположим. Хотя, может, там мишки и не нужны, но как бы поставлена галочка, да, Бог же и намерение целует, как говорится. И при этом это твой образ жизни, да, богатство – это твой образ жизни. У тебя накапливаются вещи, которые тебе не нужны, в принципе, которые имеют просто статусное значение, значение роскоши. Но ты считаешь, что ты независим от этого богатства, потому что не думаешь о нем день и ночь, предположим. Или даже и вообще о нем не думаешь. Оно к тебе течет, потому что тебе по наследству достались какие-то средства производства те же самые, да, уже принадлежащие тебе. Вот они просто вырабатывают эти богатства, они у тебя накапливаются на счетах. Какие-то управляющие всем этим управляют, ну, предположим, вот так. Неужели ты не отвечаешь за него перед Богом? За то, что ты не последовал призыву «раздай все и следуй за мной». Если не в буквальном смысле принятия на себя нищеты, потому что это уже путь юродства, да, там оказаться на улице, то, по крайней мере, в том, чтобы это богатство было поставлено на поток служения Богу до полного своего истощения. А тебе оставалось бы только то, что тебе потребно. Вот я боюсь, что всякая другая постановка вопроса есть лесть все-таки по отношению к богатым. Потому что она прямо будет противоречить и евангельским словам, и словам святых отцов, того же Иоанна Златоуста, который говорил, что стыдно носить жемчуг, когда твои собратья, христиане, нуждаются в хлебе. Ну и вот интересно, что пишет в разделе «Богатство и богатый» святитель Тихон Задонский. Он вообще пишет просто набор библейских цитат.
А лучше ты не скажешь.
Да, а потом цитат святого Иоанна Златоуста. С чего он начинает? «Иисус рече учеником своим, аминь, глаголю вам, яко не удобь, богатый внидет Царствие Небесное. Горе вам, богатым, яко восприемлете утешение ваше». Вторая цитата. «Рече ему Господь, безумне, всю ночь душу твою стяжет от тебя, а я же уготовил иси, кому будут». И он приводит здесь маленькое толкование, ответ к богачу, собирающему имение и хотящему веселитесь. «Не богатие ли насилуют вам, и те и влекут вы на судище?» Слова апостола Иакова. «Не те ли хулят доброе имя, нареченное на вас?» Кстати, интересный вопрос, как богатые хулили доброе имя христиан? По всей видимости, речь идет о том, что они подвергают его хуле, когда, нося имя христиан, тем не менее, живут в роскоши. «Придите ныне, богатие, плачетесь и рыдайте о лютых скорбях ваших, грядущих на вы. Богатство ваше изгни, и ризы ваше молия поядоша, злато ваше и сребро из ржаве». Это все из Иакова. «Иже имать богатство мира сего, и видит брата своего требующего, и затворит утробу свою от него, как и любы Божия пребывают в нем». Ну и так далее. Мы знаем, что апостолы не запрещали своим ученикам быть богатыми. Но быть богатыми означало быть распорядителем большого имущества. Вот это нужно очень четко понять. То есть они запрещали роскошный образ жизни, безусловно. они не запрещали заниматься организацией производства, потому что никто, кроме собственников, в ту эпоху ей и не занимался. Это могли делать и сами апостолы, но они не хотели пищись о столах. Это могли делать их служители. И, собственно говоря, богатый, который служил церкви, он и был таким служителем апостолов. И мы знаем, что и в Российской империи тоже бывали богачи, которые жили крайне аскетически. И все свое богатство использовали на поддержку бедных и на поддержку самого хозяйства, которое должно существовать, давать рабочие места и прочее, прочее. То есть вот такое отношение к богатству. Мы опять же, так же как в случае со стяжательством и нестяжательством, ставимся здесь перед ложной дилеммой. Либо добровольная нищета, которую могут понести только блаженные, вроде блаженной Ксении, да, либо жизнь в роскоши и богатстве. В то время как речь идет на самом деле не об этом. Речь идет о том, что воздержание предписано любому христианину. И его нормальный, не сверхъестественный уровень – это довольствоваться необходимым. А остальное – издерживать на дело и на ближних. Вернее, даже сказать, это протестантская постановка вопроса, на дело и на ближних, а мы бы сказали на ближних и на дело. И другая цитата в том же роде, которую я закончу, просто для понимания того, что осознавались существовавшие в ту эпоху социальные противоречия и трудности.
И, кстати, они все остаются актуальными и для нашего времени, все эти цитаты и размышления.
Да, абсолютно. Безусловно. Вот что говорит святитель относительно того, как следует относиться к богатому и к бедному. Слова могут показаться даже немножко провокационными, но здесь нужно понять, что он намеренно создает контраст.
Святитель Тихон Задонский.
Да, это святитель Тихон Задонский. «Беззаконное дело есть, всякого человека обижать, но бедного еще беззаконнее. Худо у богатого что отнимать, но у убогого еще хуже. Худо всякого озлоблять, но озлобленного хуже». Мы помним, что озлобленный – это значит обиженный на языке церковнославянском. «Худо всякого опечалить, но печального еще хуже. Худо всякого уязвлять, но уязвленного и того хуже. Ибо убогий помилование, печальное утешение, уязвленный врачевание требует. А кто их озлобляет, тот и последнее, что имеют, у них отнимает. И так в последнюю беду приводит, живот сокращает и истребляет. Обижающий бо бедного подобно делает тому, который утопающего в воде более в воду погружает. И так беду к беде, печаль к печали, язвы к язвам придает. Что не токмо беззаконное, но и бесчеловечное дело есть. И знамение есть человека, нравом свирепого зверя преобразившегося. Сие бесчеловечное беззаконие наипаче делают, и он перечисляет. Первое. Судьи неправедные, которые или по мзде, или по дружеству, или лицеприемля суды производят. И не токмо не отирают слез у насилованных и обиженных, но их и обвиняют, а насиловавших оправдают. И так двоякое зло совершают, обидчиков к большему своевольствию, а обиженных в последнюю бедность приводят. Второе. Сильные и высокие люди, которые ни суда гражданского, ни Божия не страшась, насильно или коварно отнимают у вдов, сирот, убогих и прочих беззаступных людей землю, рощи, крестьян и прочее какое-нибудь добро, от чего они себе пищу получают, и так их последнего пропитания лишают. Третье. Богачи и прочие, которые или недоплачивают, или совсем не дают мзды, должные наемникам, ну, то есть наемным работникам. Ибо все таковые убогие и бедные суть, которые нанимаются делать, и через дневные труды дневную достают пищу. Четвертое. Лихаимцы или процентщики, которые убогим дают деньги взаим, и от них с лихвой восприемлют. И чем больше лихвы или процент с убогих должников своих берут, тем большее бесчеловечие делают. Пятое. Военачальники и прочие власти, которые под командным своим определенного жалования не дают или дают, но не сполна. Их бедных беднейшими делают. Шестое. Помещики, которые на крестьян излишние оброки налагают, и так и последние с них дерут. Прям такое слово и употребил. И оставляют их без нужного пропитания. Или несносными работами их обременяют, и сим не допущают их сыскивать себе к житию потребных. И последнее он упоминает к обиде убогих, ну, мародерство, по сути. Причислиться должно похищение с пожара, а наипаче, когда что похищается у таких, которые прежде пожара убоги были, и сие бесчеловечие люто есть и несносно. Такобо беда к беде, и болезнь к болезни предается». И интересно, что он дальше пишет в контексте государства христианского, что таликое бесчеловечие, являющее ближним своим, хотя устами исповедует Бога, но сердцем не признает его, или о промысле его не верует, и наказание за беззаконие свои не чают.
Но все равно получит.
Да, но получит. Он так и пишет, кстати. «Но обличает безумие их таможде через того же псаломника. Разумейте безумнее в людях, и буи некогда умудритесь». Вот такое вот обличение беззакония. И мы можем задать риторический вопрос после этого, что если вот от таких неправедных прибытков, которые перечисляет святитель, кто-то жертвовал, допустим, потом на храм, то угодная ли Богу это была жертва? Или она подпадала под ветхозаветный запрет «цену пса и блудницы в храм не вноси»? И если совсем уж в духе таком библейском, то не были ли такие храмы обречены на разрушение, украшаясь от таких прибытков?
И разрушились.
И, да, и были разрушены. Есть такое место у Нила Синайского, где какой-то неправедный богач хотел пожертвовать, построить храм, и святой Нил прямо сказал ему, что храм ты строишь как знамение своего бесчестия и на будущее разрушение его. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно всегда помнить, что взяв на себя бремя Третьего Рима, мы обещались Богу тем, что трудно исполнить, но тем, что, как говорит апостол, большую дает благодать. А не исполнив, получаем отеческие наказания.
Спаси Господи. Этим мы завершим сегодняшнюю программу. Вот таким вот назиданием, после которого даже какая-то пауза воцарилась. Спаси Господи. Я Сергеевич, и до новых встреч.
Да. Всего доброго.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы начинаем еще один цикл передач, который посвящен юбилею храма святителя Николая в Клёниках, который ровно 30 лет назад, в 90-м году, был передан церкви. Первую передачу я записываю в иконописной мастерской этого храма и представляю вам первого автора.
Меня зовут Татьяна Ермолинская, иконописец, закончил Тихоновский богословский институт Моросейки 1992 года.
Наверное, вот 2 года, как Моросейка, да, была открыта, потому что она с 90-го года. И в этот момент здесь собрался совершенно замечательный приход, состоящий во многом даже из иконописцев, из реставраторов, потому что здесь дело продолжали монахини Юлиани, которая восстановила иконописание в Московской духовной академии. Она же была и духовной дочерью святого праведного Алексея Мечева, святого священномученика Сергия. И, насколько я знаю, сама я позже пришла на Моросейку, хотя была в 90-х годах, заходила сюда просто, но пришла окончательно в 2000 году. Но вот я знаю, что и росписи, и иконы здесь все исполнялись именно прихожанами, потому что здесь иконописная школа и для детей, и для взрослых. И вот мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили, как это все начиналось тогда, когда? Кто здесь был, какие имена, там, допустим, Ирина Васильевна Ватагина, знаменитая вот ученица монахини Леонии Соколовой.
Я попала к Ирине Васильевне Ватагиной, меня привела одна моя однокурсница, потому что я поступила, в общем-то, на реставрационное отделение, но в тот год получилось, что не было помещений для занятий реставрации, и я как-то оказалась не у дела, и вот меня привели на Моросейку, Ирина Васильевна меня взяла. Конечно, она была просто нам как мама, вникала во все наши, естественно, не только художественные, но и все жизни наши обстоятельства. Помню, как когда я пришла, реставрировали икону Неопалима Купина. И мне тоже дали попробовать маленький кусочек сделать. Была, помню, проблема, что не могли восстановить тропарий, кандак внизу. И искали текст, и в итоге нашли его только в Санкт-Петербурге, в старообрядческом сборнике. Переписали, прислали, вот, и тогда смогли только восстановить. Вот это очень мне запомнилось. Вот. А Ирина Васильевна, она как-то и внимательно очень относилась и к художественным вообще вопросам. Очень любила иконы, и невозможно было, находясь с ней, тоже это не любить. Вот, все, что к нам попадало, ну, и на реставрацию, то, что я приходилось писать, она с такой любовью и вниманием ко всему относилась, и хотелось только ей подражать, именно глядя только на нее, на ее пример. Вот, хотя я, наверное, рассказывала, и я Марья Николаевна вспоминала, рассказывала очень часто Соколова, потому что была непосредственно ее ученицей. Она рассказала, как они расписывали в Серапионовой палатке, работали, об этом она вспоминала. У меня осталось в памяти, что уже даже когда Ирина Васильевна вышла замуж, и, ну, немножко так стали они дальше друг от друга, но все равно сообщались, прислали телеграммы. Однажды, тогда еще были другие времена тяжелые, и однажды пришла такая телеграмма, принес почтальон и как-то смущается читать. Та телеграмма гласила: «Ваша тетушка погибла на стекле». В это время Марья Николаевна там какая-то работа у нее была на стекле, но Ирина Васильевна поняла, что надо как-то ей помогать, что-то там делать. Это было связано с работой, вот, и никакой, конечно, скорби в этом не было. И Ирина Васильевна всегда очень тепло Марья Николаевна вспоминала, говорила, как она очень хорошо знала службу, что Марья Николаевна говорила: «Вас пропал замечательный диакон». Так она прекрасно разбиралась во всех богослужебных вопросах, и по любым вопросам можно было к ней обращаться.
Какие работы на Моросейке принадлежат кисти Ирины Васильевны Ватагиной?
Очень много икон. Во-первых, когда вы ходите в храм, вас встречает ростовой образ отца Алексея Мечева. Это Ирина Васильевна написала. Наверху отец Алексей тоже с клеймами. Это тоже ее работа.
По-моему, именно эту икону несли, когда было перенесение мощей, да, святого праведного Алексея Мечева.
Да. Вот
ее как бы преднесли перед мощами.
Да, 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 именно ее несли перед мощами. Рядом с иконой отца Алексея висит икона Феодовна Феодосия Тотемского. Он тоже же почитался очень на Моросейке, тоже Ирина Васильевна делала. В том верхнем храме целитель Пантелеймон, который вот...
На столпах.
В иконостасе царские врата, в Казанском пределе, это Ирина Васильевна тоже. В нижнем храме, в пределе русских святых, Деисус и преподобный Андрей Рублев. Это из праздников в пределе отца Алексея, отца Сергия. На моей памяти росписи в пределе русских святых, ну, там все ученики по силам там, я помню, как мне поручили жемчужку делать, я была очень, конечно, счастлива.
А что такое жемчужка?
Это разделки одежды, там у святителей, у царской семьи. И Ирина Васильевна, алтарь, вот маленький алтарь, который сейчас освящен в честь отца Алексея и отца Сергия, это Ирина Васильевна тоже расписывала. Там много икон в ризнице находится, праздники Ирины Васильевны она писала тоже. Здесь икона отца Сергия, она в мастерской у нас находится. Очень много, может, я сейчас что-то даже не вспомню сразу.
Какая она была как учитель?
Она была очень творческая. Смотрела работу в целом. И всегда преподаватель, мне этому надо научиться, она всегда говорит: «Ой, как красиво, как хорошо». Потом выяснилось, конечно, надо, что это не так, и вот это не очень. В конце концов, вообще-то все-таки надо все переделать, но первое впечатление было, что все замечательно. И как-то так вот ты как ученик сразу так воспрял духом, что вот что-то ты можешь. Ну, когда уж совсем у тебя ничего уж не получалось, тогда, конечно, она сама брала кисточку, как-то тебе исправляла. Но, в общем, она как-то позволяла каждому человеку вот развиваться таким, как он есть, то есть лучше, не пытаясь там всех под одну гребенку, вот надо писать только так, а никак не иначе, чтобы каждый, вот, ну, как цветок, вот каждый, этот там, там лютик, это там роза, это там одуванчик, и вот каждого со своим естеством, чтобы он должен был расцвести, и она как-то удобряла вот эту вот почву. Ну, объясняла все, конечно, что могла. Вот я помню, как мы делали, писали с ней лики параллельно, там, первую плавь вот так вот, и ты пишешь рядом с ней первую плавь, а вот это вот так вот, вторая плавь такая-то, и ты тоже там делаешь следующие. Вот. Но это было, конечно, счастье, которое потом, когда много уже учеников было, и когда она мало кому уже досталась, вначале только, мне вот посчастливилось, там, мне это было в жизни. Ирина Васильевна очень любила реставрацию. Это какое-то редкое сочетание, чтобы человек и писал, и был хорошим иконописцем, и занимался реставрацией. Она 15 лет проработала в музее имени Андрея Рублева. И очень часто ей на Моросейке тоже приходилось восстанавливать иконы. Она постоянно занималась реставрацией. Помню, что все время там тут что-то приносила, она все время делала это все там.
Мне вот, например, Нина Кузьмина, это вот тоже одна из иконописцев, которая много сделала для храма на Моросейке, она рассказывала, что Ирина Васильевна иногда даже слюной лечила икону, говорила, что помогает, да?
Очень хорошо расчищается, особенно голодной слюной. Слюна реставратора, она бывает очень подходящая для расчисток. Да, это действительно так, и я сама это иногда использую в своих работах.
Потому что вы же все-таки, когда работаете, читаете молитвы, скажите, пожалуйста, а кто рассчитывал, размещал вот все эти росписи? Потому что у нас на каждой стене, наверное, ну и в каждом пределе, по крайней мере, точно, кисти совершенно разных иконописцев. Вот кто продумывал все эти композиции? Это батюшка или это вы ему предлагали там?
Я думаю, что это обсуждалось вместе с батюшкой. Я так не могу ответить на этот вопрос. Но батюшка собирал иконописцев, и поэтому полный был храм художников. И, конечно, наверное, у всех просто руки чесались.
То есть он каждому давал возможность тоже выразить себя, да?
Да. Вот батюшка как раз у него был редкий дар. Он понимал, чем человек вот может послужить, как вот раскрыться наилучшим образом для церкви. И очень это чувствовал, и как-то умел это понять. И давал эту возможность ему в этом раскрыться.
А можно сказать, что вот эти все ваши росписи, иконы, это как бы ваша молитва Богу и тем святым, которых вы пишете?
Ну, наверное, в идеале, да. Но только не надо думать о иконописцах, как вот о монахах. Конечно, там кто молишься, как можешь.
Это время, когда вот вы пришли, каким оно вам вспоминается, наш храм? Что здесь было? Наверное, был какой-то, как вот, если бы сказали о комсомоле, то энтузиазм, да, вот такое воодушевление, скажем теперь, да?
Это как самое счастливое время было, потому что какая-то была общность, все хотели, ну, что-то для, сделать для храма. Сейчас что-то очень сильно изменилось, и в людях, может, время другое стало, ну, как-то с радостью любое послушание. Я помню, как крещение разливали воду, я так любила тогда эти праздники. Ну, сейчас немножко все по-другому. Ну, это просто другие люди этим занимаются.
Кроме Ирины Васильевны Ватагиной, о ком вы могли бы вспомнить того времени из тех, кто уже ушел? Но кого надо нам помнить, как людей, которые много потрудились для церкви?
Ну, в первую очередь, конечно, Лариса Петровна Виноградова. Ирина Васильевна ее называла министром иностранных дел, потому что она ходила, договаривалась вот о всех оформлениях документов, о всех помещениях. То есть Россия очень многим ей обязана. Вот, и она просто колоссальный какой-то вклад вот во все российские дела. Без этого ничего бы не было бы, ни этих, ни росписей, ни икон. Они очень с Ириной Васильевной дружили. Ну, наверное, Ирина Владимировна Лачкова, которая вот, тоже очень много икон в нашем храме сохранилась.
А какие иконы писала Ирина Владимировна Лачкова? Я знаю, что они очень характерные, и ее рука очень узнаваемая, причем, как бы скажем, такая благочестивая фантазия. И у нас есть такие изводы икон, которых нет в других храмах.
Только в других храмах нет, их нигде нет. Как Ирина Васильевна говорила, она замечательная такая придумщица была. Про такие иконы можно сказать, как ангел-хранитель Москвы, покров Божий, Матерь над Русской земля, это чисто так изобретение Ирины Владимировны, плод ее вот такой, ну, в хорошем смысле благочестивой фантазии. А так икон очень много. Отца Иоанна Кронштадтского она писала, как для прославления писала в нашем храме. Ксения Петербургская. Вот икона Божьей Матери Утолимая Печали. Песчанская икона Божией Матери, Нечаянная радость, Матронушка вот с иконы «Взыскание всех погиб». Тоже ни у кого такой иконы нету, так вот у нас. Это тоже она сама сочинила.
То есть это сама икона «Взыскание погибших», а на поле стоит Матронушка.
Да, Матронушка. И люди обычно не узнают, они привыкли к другому совершенно изображению. Поэтому, когда вот говорят, что вот там вот внизу, да где же внизу приходится вот переводить, вот непосредственно стоять перед этой иконой, тогда люди понимают, о чем идет речь.
Блаженная Матрона молится Пресвятой, да, Богородице, которую она особенно почитала вот в образе «Взыскания погибших». А потом у нее замечательные тоже иконы святого праведного Алексея и святого священномученика, да, 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 Сергия. Удивительная композиция.
Ну да, да. Я согласна, да. Но у него всегда очень интересно. Вот, допустим, икона священномученика Илариона Троицкого, там вот и Славки на поле, это тоже как-то вот надо так придумать его. Вот это, конечно, неподражаемо. То есть Ирина Владимировна, ну, как-то никого в одни ряд с ней не поставишь. Икона святителя Филарета Дроздова тоже у нас. Это не придумаешь, очень необычное все, да, очень необычное все. Еще забыла, Ирина Васильевна же икону вот в иконостасе русских святых, там она писала и Владимирскую, и Троицу, и Царские врата, и Дьяконские двери.
Ты Ирина Васильевна Ватагина.
Ирина Ватагина, да-да-да.
Росписи в Нижнем храме.
Крестильню расписывал Ярослав, он в крещении Сергия, насколько я помню, Добрынин. Вот. А предел отца Алексея, отца Сергия, Кузьмины Нина и Алексей Алексеевич. И возле мощей тоже они расписывали как раз.
А предел всех русских святых это вот...
Ирина Васильевна расписывала со своими учениками, Вера Юрьевна Карпова вместе с ней расписывала. И Коля, сын, там помогал ее, и ученики. Ну, понимаете, как недавно сказал кто-то, сейчас иконопись – это женское ремесло. Ну, так и... Да.
Да?
Ну, у нас, посмотрите на состав наших иконописных школ.
Это сейчас современное.
И даже раньше, ну, допустим, я закончила иконописное отделение, у нас в основном были девушки, а мальчики – это редкая птичка такая. Да. У нас в иконописной школе, вот у Веры Юрьевны, одни девушки там. Батюшка-отец Александр, он был очень чуткий человек, очень чувствовал все прекрасное во всех областях. Недаром же первая иконописная школа была открыта на Моросейке, самая-самая первая школа по благословению еще святейшего патриарха Алексея. И он всех художников привечал из разных областей. У нас и свои белокаменные киоты это нашими прихожанами делали. Резьба по дереву, все резные киоты это тоже нашими прихожанами делали. В начале Моросейки у нас печатали на холсте ткани, из них шили облачения. И, в частности, Александр Якимов, вот он этим занимался, он печатал эти ткани, и эти облачения до сих пор сохранились, до сих пор не служат, и батюшки их очень ценят, потому что они легкие, особенно летом, хорошо в них, не жарко, и не тяжелая ткань.
Татьяна, скажите, а кто у нас занимался росписями в нашем храме? Ведь, наверное, много, вот мы уже говорили, что у нас практически все пределы, их у нас несколько, и даже там какие-то стены делали отдельные разные художники. Вот вы уже сказали, что крещальню расписывал Ярослав Добрынин, да? Что Ирина Васильевна Ватагина и Вера Юрьевна, они расписывали вот в Нижнем храме. И протоиерей Николай Чернышов, он же иконописец, он расписывал, наверное, с учениками Никольский предел, да?
Да, Николай, росписи Казанский предел основной, потом и Никольский предел расписывал. Кузьмины Нина Алексей Алексеевич в трапезной части Казанского предела и на лестнице Страшный суд. И внизу, возле мощей батюшки Алексея, и в пределе отца Алексея, отца Сергия.
Наверное, в этих росписях участвовали и их ученики тоже, да? Ученики отца Николая Чернышова, допустим, да, и Ирина Васильевна Ватагина, и они, наверное, тоже помогали.
Да, по мере сил сюда привлекали своих учеников, потому что руки-то всегда нужны. Объемы большие.
Ну вот вы сказали, что помогали ученики, а вот я знаю, что, например, вот те самые звездочки на Казанском пределе, там наверху на хорах писали вы, то есть ваша рука, она тоже у нас видна в нашем храме везде, так что это вот тоже как бы вот радостно, я вот очень люблю вас всегда видеть в храме и вообще вот всех наших иконописцев, которые здесь у нас трудятся, помогают и благоукрашают, и поэтому я всем вам очень благодарна. Вот сейчас ушли, конечно, от нас и Ирина Васильевна Ватагина, и Ирина Владимировна Волочкова, да, и многие уже ушли, но их дело, оно ведь осталось. И на нас смотрят святые, которых они писали. И, глядя на них, мы вспоминаем и об этих людях, которые, конечно, молились, когда делали эти святые изображения. служение. Вот как-то вот радостно. Вот мне лично самой вот очень радостно, что наш храм, он такой вот иконописный, что здесь много иконописцев. И вот мы эту передачу записываем на праздник торжества православия, а ведь этот праздник, он тоже и праздник иконописцев, потому что именно на 7-м Вселенском соборе, где вот этот праздник был установлен, было установлено также и утверждено окончательно иконопочитание. Поэтому я вас, Татьяна, вот сегодня поздравляю с этим праздником, так же, как я поздравила других наших иконописцев и искусствоведов, которые тоже занимаются иконами, потому что иконописание – это такая область таинственная. Иконы, как мы знаем, все-таки окно в иной мир. И когда человек соприкасается с этим, реставрирует ли старую икону, пишет ли свою новую, он тем или иным образом соприкасается вот с тем миром, о котором мы мало что знаем, но вот иконописцы, они как-то вот знают, мне кажется, больше, потому что очень часто их рукой водит сам Господь или тот святой, которого они изображают. Вот мы знаем, что когда писал свои жития святитель Дмитрий Ростовский, он прямо указал, что рядом с ним стояли святые, которые ему подсказывали те моменты из житий, о которых он, например, не знал. И иногда вот из-под рук самих иконописцев выходят тоже лики, может быть, они не предполагали, что они будут именно такими, но они в результате для нас становятся узнаваемыми святыми, и мы и как-то с ними всегда сообразуем, с этими святыми, и когда молимся через эти вот окна, всегда нам с вами, дорогие радиослушатели, надо помнить, что помогли нам вот в этой молитве и те иконописцы, которые создали эти образы. Скажите, Татьяна, вот когда реставрируешь, очень часто даже бывает, что икона сама как бы помогает, в каких-то случаях даже затягивается. Вот вы знаете, я немножечко занималась, совсем чуть-чуть начинала заниматься реставрацией, и когда мне это сказали, я была настолько поражена, что мне было даже странно касаться этих икон.
Часто бывает, что в процессе своей жизни, как называется, бытование иконы, она претерпевает какие-то изменения, разрушения, появляются какие-то реставраторы. Раньше, когда не умели там снимать лаки, они просто иконы просто сверху записывали, и порой был совершенно другой сюжет, могли написать сверху. Другого совершенно содержания была икона. И в процессе раскрытия очень часто видишь, что какой-то цвет совершенно неуместен, рвет здесь. Ты понимаешь, что это запись, его надо убрать, и когда вот это ты убираешь, снимаешь с иконы, она как-то открывается в своем первозданном виде. Порой из-под темной лифы такие искрящиеся, свежие краски появляются, что ты просто порой поражаешься, какое сокровище находится вот этой вот коркой старого лака или какой-то неумелой записи. И, конечно, это большое счастье, когда ты там удается докопаться до подлинника, раскрыть это, и большая радость. Хотела еще сказать, что батюшка, отец Александр, он как-то умел совмещать, что на Моросейке действительно много иконописцев, и они пишут в разных стилях, но, тем не менее, в росписи храма это все уживается. Как бы не мешая друг другу, какой-то такой вот ансамбль получился.
Эклектики здесь не возникает. Здесь все как бы родное.
Разные стили, а все равно это все вместе единство. И как в букете цветы, вот они друг друга дополняют.
А каким вы помните отца Александра?
Строгим и милостивым одновременно. Как-то он мог в двух словах и поддержать, и если надо, и приструнить. Всегда как-то с большой любовью. Приходил часто в мастерскую, он очень любил Ирину Васильевну, очень почитал ее, и вникал в дела нашей мастерской, смотрел, что она делает. Тоже с большой любовью следил за всеми ее работами, и за новыми иконами, которые она писала, и за реставрацией. Как-то он умел увидеть красоту, он умел почувствовать красоту, вот эту подлинность, которая, и то, что вот его, если что-то, вот какая-то фальшь, он это видел, замечал сразу, этого коробило. И, конечно, как-то в нем какая-то была такая опора на Моросейка, как вот на нем вся держалась, как вот он вот корабль, и он кормчий, он знает, где у него там, что происходит в каждом уголке его корабля, и не было чего-то, вот, чего он не знал на Моросейке, во все вникал. Не было каких-то второстепенных для него вещей. Это и касательно мастерской, и касательно храма, и внешнего вида, и все-все-все, везде узнал, что происходит.
А он мог подсказать что-то, когда вот писались иконы? Или он просто смотрел, как кто что-то делает, и там одобрял или не одобрял? Или у него были какие-то советы свои?
Ну, был очень интересный и забавный случай, когда Ирина Васильевна писала икону отца Алексея с клеймами. Она только раскрыла, и батюшкину резу сделала лиловой за батюшки отца Алексея облачение. И как раз зашел отец Александр, посмотрел, что это, говорит, у него такая реза постная. Ну, Ирина Васильевна подумала, тут же взяла и счистила. На следующий день батюшка приходит, а она уже все это перекрасила. Он же говорит, где же тот сиреневый цветик? Он мне так нравился. Она говорит, да он, говорит, это самое, еще вымести не успел, на полу валяется. То есть чего, говорит, Василий, такое дело заключение, что не надо вот прям так сразу брать и слушаться. Они еще, может, передумают, а ты уже выполнил благословение. Поэтому у батюшки были какие-то свои, наверное. Он не любил черного цвета в иконах, например. Он любил, чтобы было светло, радостно. И очень чувствовал, конечно, какие-то старые иконы. Понимал вот ценность, красоту всего. А советы, даже не знаю, мне кажется, обсуждали с Ириной Васильевной в начале написания. Наверное, обсуждали и роспись. Я думаю, что все это Ирина Васильевна с батюшкой все обсуждала.
Без его благословения, наверное, все равно ничего не делать.
Конечно, конечно. Но благословение, оно такое вдумчивое, внимательное благословение. То есть он во все вникал. Это не просто вот благословить там на бегу. Нет, он как-то все видел, все понимал. Так это было не просто так отмахнуться. Поэтому и помнил, что он благословил. И сами знали, что если батюшка благословил, то это уж это... Ну, не обсуждается это как-то вот. Даже в голову не приходило. Но у нас батюшка хочет, значит, надо так сделать, вот и все. Как такая вот жизнь, вот она забытая, то есть она вот как, когда Ирина Васильевна скончалась, то первый год был, он невыносимый был, вот, то есть это какое-то такое невыносимое сиротство, когда вот, ну вот как-то все, ну не то, что жизнь кончилась, но что вот никакой у тебя нет ни опоры, ни поддержки, все, потому что ни понимания ни от кого, сирота сиротой.
То есть ушла как целая эпоха, да?
Ну, для меня, да. Для меня вот, да.
Эпоха жизни.
Да, ну, как тебя вот лишили чего-то совсем дорогого, самого близкого. Мы же пока здесь живем, вот, и чисто по-человечески это невыносимо было, да. Как без сердца остался. Нет, все равно же, конечно, жизнь продолжается, но она другая совершенно. Вот она.
Я тоже помню, как Ирина Васильевна сидела там в пределе Казанском, в трапезной, и очень внимательно рассматривала, как Кузьмины расписывают эту часть, смотрела на орнаменты, как они меняют один орнамент на другой, пока не остановились на таком, что она сказала, ну вот, теперь все легло очень гармонично, вот теперь все живет, ожило. Мне так понравилось, она просто сидела и как бы сама с собой вот об этом говорила, даже как бы не обращаясь к кому-то, а просто сама для себя. Вот сидела и любовалась работой своих учеников и радовалась. Ну, Татьяна, я желаю вам творческих успехов, желаю, чтобы вы не угашали своего духа, невзирая ни на что, невзирая ни на какие потери. Мы все должны все равно идти вперед. Каждый, кто работает в своей области для Господа, мы все причащаемся из одной чаши, мы все молимся одними молитвами за наши литургии, мы все стоим плечом к плечу, хотя такие все разные. Даже вот среди иконописцев разные, уж не говоря о том, что если рядом стоят люди из других областей, там искусства, науки или там чего-то еще, все-таки в нашем храме это большая радость, что у нас есть вот вы, наши иконописцы, и мы все гордимся. И я знаю, что каждый, кто рассказывает о нашем вот храме, каждый обязательно говорит, что вот у нас есть вот свои иконописцы, свои художники, творческие люди, которые нам помогают в этой жизни, даже вот хотя бы тем, что вот они есть. Потому что, глядя на ваши работы, мы тоже подтягиваемся, мы тоже считаем, что вот они вот сделали что-то, вон какие иконы, это как молитва Богу. И нам в своей области тоже надо как-то трудиться и подниматься. Так что вот я желаю, чтобы вы держали ту же планку, какая была и при отце Александре Куликове, и при Ирине Васильевне Ватагиной, и при Ирине Владимировне Волочковой, у которой был такой искрометный талант, подаривший нам много новых совершенно образов, которые, с одной стороны, новые из воды, но, с другой стороны, все это канонично и красиво. Вот вы упомянули икону покров Божьей Матери над Россией. Там изображена, как бы, можно сказать, почти карта России, и на которой мы видим монастыри и храмы, и города, где были явления Божьей Матери. И Божья Матерь, она выглядит от раковицы, которая распростерла не просто покров, а русский рушник над Россией. Это тоже так необычно. Я думаю, что и отцу Александру это тоже понравилось, потому что он был действительно настоящий русский священник.
Я думаю, что да. И батюшка очень умел все принимать новое в контексте традиции и не боялся. Он был очень смелым человеком, не боялся ни новых икон. И, ну что ж, говорит, так не было. Не было, так будет. Ну, бесстрашный по-своему был человек. Новое, красивое он принимал, и людей разных принимал, и, которые работали, может быть, и такие иконы, и сякие иконы, что было красиво в Боге, канонично, он все это мог понять и принять и с любовью.
А вот еще у нас такая необычная икона Рождества Христова. Расскажите, кто ее писал?
«Всякое дыхание да хвалит Господа». Это писала Серафима Овчаренко, ученица Ирины Васильевны Ватагиной. И, собственно говоря, такая икона, конечно, могла быть написана только в нашем храме, только при батюшке отца Александре. Серафима, как, собственно, Ирина Васильевна, она очень любит животных. Вот. А Ирина Васильевна, как вы знаете, дочка известного анималиста Василия Алексеевича Ватагина. И папина любовь ко всему живому ей, конечно, очень передалась. И Серафима под руководством Ирины Васильевны собрала святых, которые какие-то имели отношение к общению с животными. Допустим, там всем известный преподобный Серафим Саровский с медведем, Герасим Иорданский со львом. Центр композиции – это Рождество Христово. И вокруг в клеймах все начинается с наречения Адамом имен животным. И Серафима нашла такой интересный ход, что пока звери, они без имени, они серые. А как только Адам нарекает им какое-то имя, они сразу приобретают как свое лицо, свой цвет какой-то. Вот это, ну, если просматривать, конечно, внимательно. Мы все там, кто кого хотел, какую-то зверушку себе заказывал. Вот, и я там заказала себе дикобраза. У меня там есть свой личный дикобраз на иконе. Вот. Ну, конечно, это тоже уникальная икона, которую только сейчас уже Серафима написала даже несколько уже авторских копий. Но вообще это наше уникальное произведение нашего храма, которое вот детям это понятно и интересно. Как...
Ну и нам, взрослым, тоже. И эту икону выставляют по центру храма, когда Рождество Христово, и все любят прикладываться не только к Богу-младенцу, но и к этим святым, которые очень любили этих животных. Вот эти животные изображены рядом с ними. Их довольно много. И иногда даже думаешь, это-то что за святой? А почему рядом с ним змея? Почему вот рядом с этим животным слон? И так далее. И это помогает нам вспоминать жития святых, ну и рассказывать их тоже и детям с радостью. И дети тоже воспринимают, что вот всякое дыхание да хвалит Господа. И животные, и растительный мир тоже. Вот лилии, Божья Матерь наша, она всегда тоже и с лилиями изображается. И здесь действительно икона настолько уникальная, она большого размера. И рассматривать ее очень всегда радостно. Я стараюсь тоже всегда ставить ей свечи не только в Рождество, потому что там ведь есть святые, чьи памяти у нас в течение года идут. И они там расположены, эти святые. А вот еще у нас удивительная тоже икона, копия иконы Цареградской. Это голубицкий извод, где Божья Матерь с Богом-младенцем и с голубком, который приносится в жертву за рождение нашего Господа Иисуса Христа. И вот эта копия этой иконы Цареградской, с иконы, которую 40 лет хранил батюшка Николай Гурьянов на острове Залитом. И после этого икона была передана в Спасо-Елеазаровский монастырь. Ну, вот, а в нашем храме находится копия вот этого вот образа Цареградской. И этот образ, копию делала Мария Городская. Мы с ней делали уже несколько передач. Она рассказывала о своих предках и о своей сестре Татьяне Городской, которая тоже послужила в нашем храме. А сама Мария Городская когда-то была балериной Большого театра. Но вот она стала иконописцем. И вот, в частности, в нашем храме несколько образов, которые тоже принадлежат ее кисти.
Можно еще отметить, что Мальдован писала собор оптинских святых с частичкой мощи, которая находится в Алексеевском пределе внизу. Оставили камучница Варвара. Она находится возле мощей батюшки Алексея. распятие Голгофу в Никольском пределе, это все вот принадлежит Кисти Марии Львовны Городской. Да, еще наших храмовых святых, отца Алексея, отца Сергия. Вот я в своей жизни могу сказать, что вот этот период с Ириной Васильевной, он был, наверное, самым счастливым в моей жизни. И я, конечно, благодарю Бога, что вот я попала на Моросейку, и батюшка Александр всегда так привечал нашу мастерскую. И всегда, я помню, всех просто там до ночи все возле Ирины Васильевны сидели, в 9 часов уже всех выгоняли просто потому, что это было такое благословение. И всегда хотелось к Ирине Васильевне бежать, просто даже с ней быть, вот, просто рядом находиться, насидеть, смотреть, как она работает. Ну, конечно, самим работать, безусловно. Вот, и это большое счастье. И от этого периода моей жизни у меня осталось такое удивительное ощущение полноты и жизни, вот настоящего какого-то чего-то, живого и настоящего. Вот. Не иллюзорности какой-то, что мы что-то там делаем или не делаем, а вот мы живем действительно от службы к службе, от праздника к празднику, хотя, как, может быть, особенно об этом не говорим, но всегда это наполняется, что как вот праздник Ирина Васильевна, особенно большие праздники, всегда бежала к службе, и тоже, глядя за ней, не мог уже оставаться в работе, как же это же, Ирина Васильевна, значит, бегом надо за ней.
А она уже ведь в последнее время ходила и с палочкой еле-еле, ну, и с этой палочкой залезала даже на лестницу, чтобы Роски сидел.
Да, и тем не менее, она вот по своему духу, она была абсолютно молодым человеком, она моложе всех нас была вместе взятых, моложе, бодрее, как-то вот настоящий, подлинней. Мы, конечно, вот это как бы такая мера, к сожалению, никто, наверное, может, конечно, вряд ли кто-то может это в такую меру из нас вырасти. Такая подлинная, настоящая, абсолютно молодой, абсолютно жизнелюбивый, жизнерадостный и настоящий, и подлинный человек. Вот такой остался Ирина Васильевна. Конечно, подлинный мастер, и иконописец, и художник с большой буквы. Вот она все очень художественно воспринимала. Ну и, конечно, прекрасный реставратор. Она очень чутко видела, где запись, где что. Как. Я очень любила это. Очень любила реставрацию. Вот, и прям даже не знаю, что она больше любила. Новые иконы писателя реставрировать, наверное, и то, и другое любила. Вот, и получала счастье, видела в этом счастье и радость в своей жизни, вот именно в общении с иконами. Вот, и, конечно, я благодарю Бога за этот период своей жизни. Это был, конечно, самый счастливый период моей жизни. Вот, чтобы Господь дал соприкоснуться с такими людьми, и это дает какие-то силы, возможности жить дальше вот, во всем происходящем.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали воспоминания иконописца Татьяны Ермолинской, прихожанки храма святителя Николая в Клёниках, о том, как храм возрождался, начиная с 90-го года, и о том, как он благоукрашался. А мы, в свою очередь, благодарим наших благоукрасителей, наших художников-иконописцев. А вас, дорогие радиослушатели, ждут еще новые передачи о нашем храме святителя Николая в Клёниках на Моросейке с новыми авторами, потому что в 2020 году исполняется 30 лет со дня возвращения этого храма церкви. Всего вам самого доброго. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь и Матерь Божья.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Схиархимандрита Илия, Тамары, Дионисия, Сергия, Тамары, Любови, Романа, Сергия, Сергия, Савы, Георгия, Ирины, Веры, Людмилы, Дмитрия, Полины, Валентины, Людмилы, Галины, Нины, Надежды, отрока Иоанна и Марины, тяжко болящей Галины, тяжко болящей Аллы, болящей Ольги. А также просим вас, дорогие братья и сестры, помолиться о упокоении новоприставленного Петра.